Говорит Радио Свобода. В американских городах продолжаются массовые акции протеста, вспыхнувшие после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании полицией.
К сожалению, в беспорядках, охвативших многие города по всей стране, голоса мирного протеста потерялись. Их заглушило насилие радикальных элементов.
Испания, где эпидемия коронавируса пошла на убыль, готовится открыть туристический сезон.
Надо действовать осторожно, так чтобы не подвергать опасности ни приезжающих, ни местных жителей.
Исполнилось 100 лет со дня рождения поэта Давида Самойлова.
Я думаю, что он очень крупный, очень настоящий поэт. И когда пройдет все это взбаламученное время, он аккуратно встанет на полку с выдающимися русскими поэтами 20 века.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 1 июня. В Соединенных Штатах шестой день продолжаются массовые протесты в связи со смертью при задержании полиции в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Несмотря на то, что из-за беспорядков примерно в 40 городах был введен комендантский час, происходили столкновения демонстрантов с полицией в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Лос-Анджелесе и других городах. Чтобы рассеять толпу, полицейские иногда применяли слезоточивый газ и резиновые пули. В нескольких городах отмечены случаи мародерства. Участники погромов врывались и грабили магазины, поджигали полицейские автомобили. Тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
46-летний житель Миннеаполиса Джордж Флойд был задержан полицией вечером в понедельник 25 мая за попытку расплатиться в лавке фальшивой купюрой. Прибывший по вызову продавца патруль надел на него наручники и положил на асфальт лицом вниз. В протоколе задержания сказано, что Флойд был пьян и оказал сопротивление. Однако в видеозаписях, сделанных случайными свидетелями, ни опьянение, ни сопротивление не заметно. Зато видно, как один из полицейских наступает ему на шею коленом и наваливается всем своим весом. И слышно, как Флойд кричит, просит его отпустить, говорит, что не может дышать. Полицейский снял колено только после того, как задержанный потерял сознание. Доставленный скорой в больницу, он умер, не приходя в себя. Причина смерти – удушение, осложненное сердечно-сосудистым заболеванием. Наутро на месте инцидента начали собираться люди. Толпа быстро разрослась и двинулась к полицейскому участку. Произошло первое силовое столкновение полиции с протестующими. На следующий день агрессивная толпа захватила и подожгла участок. Акция протеста переросла в уличные беспорядки, сопровождавшиеся грабежами и поджогами. Бунт перекинулся в соседний Сент-Пол, а в последующие 2-3 дня распространился на другие города Америки. Количество участников этих акций исчисляется десятками тысяч. По меньшей мере один человек погиб, с обеих сторон есть раненые. Президент Трамп остался крайне недоволен реакцией мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея. Он обвинил мэра в мягкотелости и бездействии. Причину президент видит в том, что Фрей – демократ. Когда я увидел полицейских, которыми руководит мэр, возможно, очень хороший человек, но это радикально левый мэр. Когда я увидел, как полицейские разбегаются из полицейского участка, поэтому участок брошен и захвачен, я никогда в жизни не видел ничего ужаснее и глупее. Фрей ответил, что полицейские не бежали из участка, а эвакуировались по его приказу. Опасность стала неизбежной, и я принял решение эвакуировать участок. Символическое значение здания не может перевесить важность спасения жизней наших полицейских или наших граждан. Мы не можем ставить под удар кого бы то ни было, и мы продолжаем патрулировать всю территорию этого участка. Мы продолжим исполнять там свои обязанности. Кирпичи и строительный раствор не так важны, как жизнь. Полицейский, задушивший Флойда, арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Трое других патрульных, принимавших участие в задержании, отстранены от работы вплоть до выяснения. Преступления этой категории находятся в юрисдикции штата. Однако министр юстиции США Уильям Барр заявил, что и федеральные правоохранительные органы не останутся в стороне. По его сведениям, действиями толпы руководили профессиональные организаторы подобных беспорядков, прибывшие из других штатов, а это уже компетенция федеральных властей. Unfortunately, with the rioting that is occurring in many of our cities around the country. К сожалению, в беспорядках, охвативших многие города по всей стране, голоса мирного протеста потерялись, их заглушило насилие радикальных элементов. Группы прибывших извне радикалов и агитаторов пользуются ситуацией, преследуя совершенно другие, сопряженные с насилием цели. Как выясняется, во многих местах насилие было спланировано, организовано. Толпу направляли анархисты и крайне левые экстремисты. Пересечение границы между штатами с целью подстрекательства к мятежу или участия в нем – федеральное преступление, и мы задействуем соответствующие законы. Дональд Трамп, выступая в субботу в космическом центре имени Кеннеди, пообещал навести порядок и взять ситуацию под контроль. В Америке правосудие никогда не совершалось руками разъяренной толпы. Я не позволю бесчинствующему сброду взять верх. Этого не будет. Критически важно защитить главную ценность американской демократии – власть закона и нашу независимую систему правосудия. Каждый житель каждого населенного пункта имеет право на безопасность на рабочем месте, в своем доме и на улицах наших городов. В воскресенье по меньшей мере в 25 крупных американских городах, включая Лос-Анджелес, Денвер, Майами, Атланту, Чикаго, Кливленд, Филадельфию, Чарльстон, Нэшвилл, Солт-Лейк-Сити и Сиэтл, действовал комендантский час. 11 штатов и федеральный округ Колумбия мобилизовали на охрану общественного порядка Национальную гвардию. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Испания готовится открыть туристический сезон. Эпидемия коронавируса, свирепствовавшая в этой стране почти 3 месяца, явно пошла на убыль. Карантинные меры значительно смягчены, и многие испанцы уже строят планы отдыха на море. Смогут побывать этим летом на пляжах Испании и зарубежные гости, правда, не из всех стран, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Еще недели 3 назад считалось, что иностранцев в этом году в Испанию не пустят. Мол, опасность заражения сохраняется, вирус ведет себя неординарно, а посему лучше подождать, не открывать границы страны хотя бы до октября. Но потом, ввиду снижения заболеваемости и настойчивых требований со стороны местного туристического бизнеса, туризм, напомню, является основной отраслью испанской экономики, мнение властей изменилось. И вот председатель правительства Педро Санчес объявил, что страна будет открыта для иностранцев с 1 июля. Через пару дней эта новость была дополнена. На курорты Балиарских и Канарских островов, а также, возможно, Андалузии, отдыхающие смогут приехать уже после 15 июня. Ведь эти районы почти не пострадали от вируса. Санчес говорил об иностранцах вообще, не детализируя, кого он намерен пустить в страну, а кого нет. Возможно, поэтому российские издания тут же стали писать об Испании как о месте предстоящего отдыха россиян. Ну а некоторые авиакомпании бодро отрапортовали, что готовы хоть сейчас возобновить полеты из России на Иберийский полуостров. На самом деле все обстоит несколько иначе. Как пояснили Радио Свобода в Министерстве промышленности, торговли и туризма Испании, в настоящее время ведутся переговоры с рядом стран о создании особых авиакоридоров для доставки иностранцев к местам отдыха без права передвигаться по территории Испании. Речь идет в первую очередь о гражданах Германии, Франции, Италии, Португалии и некоторых других государств Евросоюза, хотя власти той же Германии параллельно убеждают своих соотечественников оставаться летом на родине. Что же касается России, как страны, не являющейся членом ЕС, то о ней пока вопрос вообще не ставился. Да к тому же, как пояснили испанцы, открытие границ их страны для государств, не входящих в Евросоюз, зависит не только от Мадрида. Он может быть решен лишь коллективно государствами ЕС, ведь границы у них общие. Так что ни с 15 июня, ни с 1 июля россияне приехать на отдых в Испанию не смогут. Смогут ли до конца лета или хотя бы в начале осени, на бархатный сезон? На этот вопрос в министерстве ответить не смогли. Ситуация постоянно меняется, и не исключено, что россиянам все же в конце концов позволят отдохнуть на испанских курортах. Говорит зампред правительства Испании Тереса Рибера.
Будет безответственно с нашей стороны, если мы откроем страну сразу для миллионов иностранцев. Надо действовать осторожно, так чтобы не подвергать опасности ни приезжающих, ни местных жителей. Евросоюз сознает, что речь идет о важной проблеме. Над ней сейчас совместно работают наши министерства здравоохранения, иностранных дел, туризма и транспорта. Мы надеемся, что поездки отдыхающих из стран, с которыми ведутся переговоры, возобновятся в июле.
Особо стоит вопрос о санитарных мерах на курортах, которые принимаются из-за угрозы возобновления эпидемии. Уже известно, что всем прилетающим на отдых будут измерять в аэропорту температуру. Лиц, заподозренных в наличии коронавируса, подвергнут тесту, и не исключено, что в случае его положительного результата все летевшие с инфицированным будут отправлены в карантин, разумеется, без возможности посещать пляж и рестораны. Правда, меры предосторожности во многом будут зависеть от региона. На одних курортах они будут более жесткими, на других – менее. Возможно, что до заселения в гостиницу приезжим также будет необходимо пройти тест, а в местах общего пользования отелей, в коридорах, холлах и барах придется носить защитные маски и перчатки. Меры предосторожности вводятся и в ресторанах. Посетители этих заведений будут сажать за столики, отгороженные друг от друга стеклянными перегородками, или в залах просто будет меньше столиков, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Таким образом, рестораны смогут одновременно обслуживать меньше людей, чем обычно, и попасть в них, скорее всего, можно будет лишь по предварительной записи. Да и ресторанов станет меньше. Отрасль испытывает финансовые трудности, многие заведения закрылись навсегда, а другие выжидают, когда можно будет работать с полной нагрузкой. Они полагают, что обслуживать клиентов в полупустых залах невыгодно. Кроме того, отныне, чтобы попасть в супермаркет, придется постоять в очереди. По много людей в торговые залы не пускают. Что касается ночных клубов и дискотек, то их открытие пока не предусматривается. Изменения коснутся и пляжей. Здесь также придется соблюдать социальную дистанцию. Таким образом, пляжи тоже не смогут вместить сразу всех желающих. Места придется резервировать заранее на специальных сайтах. Себастьян Гомес, служащий Министерства туризма, рассказывает, что отдыхающие разместятся на отгороженных друг от друга небольших участках.
В ячейках 3 на 3 метра на 9 квадратных метрах могут вполне поместиться 2 человека, хотя они рассчитаны на одного. Эксперты утверждают, что на каждого отдыхающего для безопасности требуется 4 квадратных метра пляжа.
Впрочем, описанное – это не все сюрпризы, которые ожидают иностранцев в сегодняшней Испании. Не исключено, что многие ранее побывавшие в этой стране туристы будут неприятно удивлены, увидев вместо обычно жизнерадостных, улыбчивых и услужливых хозяев людей раздраженных, озлобленных, отягченных многими проблемами. Ведь от коронавируса Испании достался острый социально-экономический кризис, которому сопутствует безработица и снижение уровня жизни. Растет недовольство населения властями, так что не исключаются массовые протесты и беспорядки. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Латвия сумела сдержать распространение COVID-19 с относительно малыми потерями. На 28 мая в стране был зафиксирован 1061 заболевший, 562 человека на миллион населения. Умерли 24 человека. Чрезвычайную ситуацию, введенную в середине марта, 12 мая начали смягчать и собираются отменить 9 июня. Впрочем, карантин в Латвии без того был весьма расслабленным. Продолжали работать кафе, рестораны и торговые центры. Жителям позволялось свободно гулять поодиночке и парами и ездить по стране. Корреспондент Радио Свобода Мария Кугель беседует с главным эпидемиологом Латвии, директором Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Юрием Перевозчиковым.
Мы не стали ждать, пока у нас будет ситуация, похожая на ситуацию в Италии, в Испании, что мы видели в те дни. 12 марта была объявлена чрезвычайная ситуация в стране, было объявлено о некоторых мероприятиях, не таких масштабных, как может быть в других странах, но эти мероприятия оказались достаточно эффективными, чтобы сдержать инфекцию. Физическое, социальное дистанцирование и гигиена рук, в первую очередь, были закрыты школы, детские сады продолжили работу, были запрещены массовые мероприятия. В течение 3 недель мы продолжали видеть рост заболеваемости. Многие случаи были связаны с путешествиями. Эффект мероприятий появился только лишь через 3 недели. И с тех пор уже много недель подряд заболеваемость снижается. И методы, которые применяются и в Латвии, и во всем мире, они стали как мир. Это изоляция заболевших, раннее выявление случаев с заболеванием, работа в очагах инфекции, выявление контактных. Контактные тоже изолируются. Отдельные меры предпринимались в связи с угрозой заноза из-за рубежа этой инфекции. Мы не делали что-то такое, что противоречило установкам Всемирной организации здравоохранения, советам экспертов Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Поэтому доказать, что мы делаем что-то особенное, не было нужды. Все понимали, что это единственный способ предотвратить большую беду в стране и предотвратить высокую заболеваемость, высокую смертность, перегрузку лечебных учреждений.
В соседних странах и в Литве, и в Эстонии, несмотря на сходную политику, достаточно крупных вспышек очагов избежать не удалось. В Литве также наблюдались вспышки в лечебных учреждениях. Какие конкретные мероприятия были проведены в Латвии, чтобы этого избежать?
Главное мероприятие в лечебных учреждениях – это использование защитной одежды во всех случаях, это отношение к каждому пациенту в период вспышки как к потенциальному источнику инфекции COVID. Если мы так относимся к каждому пациенту, не говоря уже о симптоматических пациентах, мы должны использовать средства индивидуальной защиты. Это либо маски медицинские, либо при определенных обстоятельствах респираторы, защитные очки, перчатки, халаты. Во всем мире сложилась в то время очень непростая ситуация, образовался значительный дефицит этих средств индивидуальной защиты. Поэтому это была одна из основных проблем. Мы не можем сказать, что инфекция обошла страной и наши больницы, и наши амбулаторные учреждения. Каждый 10-й заболевший в начале вспышки был медицинским работником. И когда защитная одежда стала не хватать, были проведены закупки, медики были обеспечены защитной одеждой. В настоящий момент эти случаи заражения медицинских работников крайне редки. Немаловажный фактор работы, опять-таки, на упреждение событий. Мы проводим достаточно широкое тестирование, в частности, даже в лечебных учреждениях, в стационарах всех лиц с симптомами респираторной инфекции, в зависимости от тяжести заболевания, групп риска, в амбулаторной практике, а также обращаем внимание на то, что инфекция может быть бессимптомна у лиц с хроническими болезнями. Также тестируем в случае необходимости пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями обмена веществ, которые поступают в стационары. У нас достаточно большой охват тестирования, что помогает на ранних стадиях выявить заболевание, не дожидаясь того, когда инфекция скрытно распространится в каком-либо учреждении или в каком-либо коллективе.
Если заболеваемость снова будет расти, Латвия будет придерживаться той же политики или есть какие-то новые методики, механизмы сдерживания заражения?
Сделали вывод такой, что инфекция все-таки не настолько заразна, как могло показаться в начале, и поэтому вполне возможно, что меньший объем ограничительных мероприятий может достаточно эффективно повлиять на ситуацию эпидемиологическую в Латвии. Мы не заставляли людей дома безвылазно, не давали им какие-то разрешения на выход из дома с одной собакой или еще с кем-то. У нас не закрывались кафе и рестораны, не продолжали работать, просто население меньше посещало их, следуя рекомендации. И это в большой степени все зависело от того, как население реагирует или будут следовать рекомендациям. Поэтому будущие мероприятия в случае повторного роста заболевания, в какое бы время это ни произошло, будем больше ориентироваться на меры такие профилактики, все-таки социальное дистанцирование и гигиена. И у нас много рекомендаций для рабочих мест, меньшее количество ограниченных мероприятий тоже работает, но опять-таки если введено своевременно.
С главным эпидемиологом Латвии Юрием Перевозчиковым беседовала Мария Кугель. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Давида Самойлова, поэта-фронтовика, прошедшего всю войну, переводчика, автора поэтических сборников для взрослых и детей, сценариев для художественных фильмов. В память о Давиде Самойлове сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу о нем нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера с поэтом Игорем Губерманом.
Когда и как вы познакомились с Давидом Самойловичем, и он признал вас поэтом?
Я начну с окончания. Поэтом, по-моему, он мне никогда не признавал. Он шуткаря во мне признавал, сказать. Он снисходительно выслушал мои стишки как шуточки. Наряду с другими шуточками пили мы много. И я шутил или подсчитывал ему стишки. Познакомились, я думаю, где-то в начале 60-х годов, когда то ли Кобзон, царствие ему небесное, сам замечательный литератор и человек, привел меня к нему в переводческую группу. Такая была. Он вел, и, по-моему, поэтесса Вера Звягинцева и кто-то еще. И он меня в тот же вечер из нее выгнал. Он сказал, что совершенно мне ни к чему туда ходить, потому что у меня стишки такие, мол, все могут скатиться в болото национализма. И я потом об этом с радостью вспоминал, что, мол, не зря выгнал. Ну, мы были знакомы, где-то встречались, как-то случайно и очень помалу. Я его необыкновенно почитал, поэтому наши встречи нельзя назвать было общением. Просто смотрел ему в рот. А после того, как меня выпустили и не прописали в Москве, Давид Самойлович позвонил моей теще, с которой очень дружил, Лидии Борисовне Лебединской, и предложил, чтобы я пожил у него в Пярну, потому что жить мне практически было негде, за сотым километром. Каждый день надо было, если живешь в Москве, брать билеты электричку. И я в Пярну у него пожил, я там прописался, все это было благодаря Давиду Самойловичу, и там же я снял судимость, это судебный процесс снятия судимости, смог прописаться в Москве, поэтому он очень помог мне жить просто.
Я бы хотел вернуться к такому стиху Самойлова: «Вот и все, смежили очи гении, и когда померкли небеса, будто в опустевшем помещении стали слышны наши голоса», я потом это вырежу. Он сам себя скромно оценивал по отношению к тем, кого называл гениями, видимо, имея в виду Ахматова, Мандельштама и так далее. Как вы сегодня, по прошествии лет, видите масштаб этого поэта в русской литературе?
Вы знаете, я очень не люблю слово «масштаб», просто я как-то его не очень не понимаю. Он был очень настоящим поэтом, очень крупным поэтом. Он действительно с почтением относился к Ахматовой и несколько раз говорил, даже помню, что она отзывалась о нем, как о поэте 60-е годы, сам, так сказать, ведущим, что ли, опять речь идет о масштабе. Но он очень правильно, знаете, по-моему, что сказал? У него есть такая строчка: «Я возвратил поэзии игру». Вот это он действительно сделал. Я думаю, что он очень крупный, очень настоящий поэт. И когда пройдет все это взбаламученное время, он аккуратно встанет на полку с выдающимися русскими поэтами 20 века.
Мне рассказывал Юлик Ким такую странную формулу. Говорит, Самойлов как-то мне сказал: «Юлик, я ваши политические стихи не очень люблю, а лирические». Почему-то именно так выговаривая это слово, поцитировал Самойлов. Насколько Самойлов был человеком юмора, человеком шутки? Насколько в жизни этот человек был привержен шутки, если можно даже спросить, использование ненормативной лексики в шутке?
Использования ненормативной лексики было немного, но была. Что касается его приверженности шутке в бытовой жизни, то она была настолько огромна, что ведь он же выпустил 2 или 3 книжки со своим другом Сергеем, по-моему, Абызовым, такую переписку 2 придуманных эстонских философов. Безумно смешных они придумали 2 философов, один из которых бабник необыкновенный. И все время его находят в постелях у других философов, в то время как те ходят на партсобрания. И замечательно много всяких шуток. То есть я думаю, что если собрать только то, что Самойлов шутил за столом, шутил в переписке, шутил в разных надписях, то соберется 2-3 томика. Вот один вышел.
Что вы любите в поэзии Самойлова? Есть ли у вас любимые стихи? Есть ли что-то, что вам самойловское наиболее близко?
Вы знаете, я обожаю поэму «Струфиан». Я вообще очень люблю стихи, где люди играются. Очень люблю раннего Заболоцкого, периода «Столбцов». И поэтому все, что связано с этим, все, что связано с абериутами, все, что связано с такого рода игрой, с Олейником Хармсом Веденским, мне ужасно симпатично. Поэтому я обожаю, например, Артеньева из современных поэтов. И вот все стихи Самойлова, в которых есть вот такая вот игровая струна, струя, мне наиболее близки. А что касается его лирики, вот типа «Сороковые роковые», или вот «Что нельзя беречься», или цикла о Петрарке и Лауре, то это хорошие стихи, я даю должное их мастерству, но без них я мог бы обойтись. И такого рода стихи я читаю у других поэтов, не такого, может быть, уровня, но читаю. А вот там, где Самойлов играется со словом, с мыслью, с ситуацией, с Богом, с мирозданием, такой я люблю у него больше всего.
Знакомы ли вы с его игровыми, вполне, я считаю, стихами для детей?
Да, но они, по-моему, более слабые или менее сильные. Уже не знаю, как там сказать. Есть поэты, которые вот в такой игре намного сильнее. Здесь вот можно давать оценки более или менее, на мой взгляд, и вкус. Я говорю о Захадере, об Остере, скажем. Вот это, а тут они сильнее. И вы знаете, мне еще что кажется, что Самойлов, он вынужден был кормить семью, и большую. И он очень много халтурил. И мне кажется, что его детские стихи неорганичные, очень они сильно сделанные. Хотя вот эта вот пьеска, которая была, помните, «Не слоненок вошел учиться, нет, а в сапогах». Вот это было замечательно, именно потому что там была игра, и как только он начинал развиться, он тоже становился другим человеком.
А чем было вообще вызвано его переселение в Перну?
Вы знаете, ну, есть много вариантов, но, по-моему, сам Давид Самойлович говорил, что он бы в Москве просто спился. Безумное количество людей, толпа всегда в доме, все ходят. А в Перну он сидел тихо, писал замечательные свои пернусские элегии, очень много работал, и ему там было хорошо на отшибе. Я думаю, что это было такое Болдина.
О личности и творчестве Давида Самойлова беседовали наш берлинский корреспондент Юрий Векслер и поэт Игорь Губерман. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения поэта Давида Самойлова. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 1 июня. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Я прощаюсь. До завтра.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».